Добрый вечер. Аброр Азимов, которого обвиняют в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, пожаловался на пытки в секретной подмосковной тюрьме Федеральной службы безопасности России. Он рассказал, что его удерживали сотрудники ФСБ и к нему применялись пытки. По данным прессы, из заключенных секретной тюрьмы выбивают признательные показания, после чего официально сообщают об их задержании. Зачем ФСБ тайные тюрьмы? Такую тему мы сегодня обсудим с нашим гостем, политиком Геннадием Гудковым. Добрый вечер, Геннадий Владимирович.
Добрый, да, здравствуйте.
Верите в эту информацию или сомневаетесь?
Я думаю, что здесь разница существенная в терминологии. Секретная тюрьма – это такое огромное сооружение с различными камерами, там инженерной системой защиты, постами, территорией и так далее и тому подобное. Я думаю, что нет, такого, скорее всего, нет под Москвой. Это слишком было бы заметно, мы бы знали с вами. А вот, допустим, какая-то территория где-то, чего-то такая, какой-то небольшой особнячок с какими-то внутренними камерами, может быть, даже очень запросто. И туда можно и доставить, например, там, может быть, территорию какого-то режимного объекта, а там внутри что-то такое еще. Это для единиц. Конечно, это не тюрьма. Тюрьма – это все-таки сотни, тысячи, иногда десятки тысяч заключенных. Здесь речь может идти о единицах. Это, может быть, даже территория бывшего какого-нибудь отдела, переоборудованная для временного содержания людей. Вряд ли тюрьма. То есть речь все-таки идет, к счастью, пока о единичных случаях.
Ну вот, Развожаев же рассказывал, что его тоже содержали в такой тюрьме.
И никого это не волнует, ни прокуратуру, ни суд. Его, по сути дела, не только задержали, его захватили, его выкрали, его незаконным образом переместили через границу, при этом в нарушение всех, так сказать, там правил и законов его запихнули в багажник, что вообще быть не может такого. То есть, по сути дела, это была гангстерская операция, которая должна получить была... как по оценке, допустим, прокуратуры, если у нас была прокуратура, ну, как минимум, там 3-4 состава уголовного преступления. Но, тем не менее, по-моему, никого сейчас не интересует, сколько раз сотрудники ФСБ в тот раз, сколько они совершили уголовно наказуемых деяний.
У нас на связи сейчас адвокат Ольга Динз. Ольга, добрый вечер. Вы верите в существование тайных подмосковных тюрем Федеральной службы безопасности России? Вам слово.
Да, конечно, верим. Мы уже неоднократно слышали о возможном существовании данных тюрем, но столкнулись с этим непосредственно по делу, связанному с терактом в питерском метро. Собственно, когда мне удалось попасть к моему подзащитному Азимову Акраму, сквозь тернии пробираясь, так сказать, нашей системы, когда меня не допускали туда очень долгое время. Собственно, от Акрама мне стало известно, где он, собственно, пребывал в период времени с 15 апреля по 19 апреля 2017 года включительно. Вот. Мне рассказать подробнее об этом?
Я так понял, что Ольга согласилась с мнением, что существуют тайные тюрьмы. Как вы считаете, Геннадий Владимирович, вот не проще ли в тюрьме на Лубянке, например, вот в подвалах ФСБ или, например, в Лефортово содержать таких тайных заключенных, как железная маска своего рода?
Ну, можно даже для этого использовать какой-нибудь следственный изолятор на территории Подмосковья, подальше от посторонних глаз. Все-таки Лефортово – это слишком... близко тут центр Москвы, всякие правозащитники, всякие сотрудники ФСИН, коих много там работает. Риски большие. На Лубянке давно уж там нет подвалов. Толком те, которые есть, там, в общем-то, не используются или используются в качестве бомбоубежища. Они для другого переоборудованы. Поэтому я думаю, что вот, еще раз повторяю, что, ну, например, вот я когда учился в Академии внешней разведки, так нынешнее название, тогда это все был скромнее, институт имени Андропова, то у нас, например, был загородный объект «Вилла», это называлось условно, где проходили учебно-практические занятия. Этот объект был чрезвычайно зашифрован, он был под надежной охраной. То, что там внутри, это было абсолютно сокрыто от глаз. Такой объект может существовать в том числе и для, допустим, временного содержания каких-то незаконно задержанных лиц. Может. Но это небольшое все равно заведение. Не может там речь идти о десятках, вернее, о сотнях, уж тем более тысячах. Ну да, наверное, отдельные задержания такого плана могут быть. Но еще раз повторюсь, что это небольшая, скорее всего, небольшая территория, небольшое помещение, относительно небольшое. В противном случае все это бросится в глаза, все это будет быстро расшифровано. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что вообще на каком основании в стране, которая осуждает фашизм и гестапо методы работы, правда, не замечая, что НКВД работал точно такими же методами, как в этой стране, может вообще пытки применяться как средство правосудия страны, которая подписала европейские все конвенции, соглашения, международные конвенции, соглашения. Как эта страна может позволить себе, что пытки стали рядовым явлением? Это ведь не только там, вот сейчас говорят, там где-то в ФСБ их пытали. В МВД пытки вообще регулярны. Они на потоки поставлены. Во ВСИН пытки регулярны. Они поставлены на потоки, на конвейер. Вот об этом давайте поговорим. Как это страна, которая называет себя цивилизованной, на конвейер поставила пытки в государственных механизмах. И при этом никто ни за что не отвечает. При этом никто ничего не хочет замечать. При этом права правозащитников общественных комиссий ограничиваются до абсурдного предела. Мы говорим так. Поэтому, раз нет контроля, а независимо аудита системы безопасности, полиции, там, ФСИН и так далее, мы можем получить все, что угодно. Даже закрытый ГУЛАГ где-нибудь под землей глубоко. У нас он же есть же опыт создания подземных городов. Ну, а почему подземную тюрьму не создать? Будет создана подземная тюрьма, и под подпиской о неразглашении там будут работать тысячи людей, которые будут хранить тайны и думать, что они служат благу Родины, на самом деле компрометируя ее там, и уничтожая ее достоинство. Поэтому об этом, может быть, даже больше стоит поговорить. Об отсутствии контроля за системой безопасности полицейских сил подразделений. Вот что мы знаем о Росгвардии? Кто ее проверял когда-нибудь? Что там внутри происходит, если у нас там убийцы спокойно ходят по Москве, по полгода, так сказать, в шикарных ресторанах жрут, пьют, извините за непарламентское выражение, покупают машины, живут и покупают квартиры для того, чтобы, допустим, там расправиться с политиком на Красной площади. Вот кто проверяет эту Росгвардию? Под каким она у независимым аудитом находится? Кто там вообще служит? Может, там бандформирования какие-то, может, там уже лицензия дается на отстрел, на уничтожение, на какие-то там медицинские эксперименты, как это было в НКВД в северных лагерях, где проводились медицинские эксперименты над живыми людьми, жесточайшим образом, совершенно фантастической, запредельной жестокость, о которой там даже фильм страшно снимать.
Если Ольга, слышите нас?
Тоже прокомментировать.
Давай, да, вам слово, Ольга.
Да, спасибо. Вот к вопросу о жестокости. Значит, от моего подзащитного Крама мне стало известно, что эти тюрьмы секретные, это секретная тюрьма, в которой он находился, очень хорошо оборудована. Там есть пыточные комнаты, значит, на котором на стенах висят все предметы для применения пыток, в том числе для осуществления насилия. Там дубинки, наручники, приборы для пыток током, подвешивание, цепи там, и так далее. Условия, в которых там содержатся люди задержанные, так сказать, задержанные, похищенные, я бы сказала, ну не то, что нечеловеческие, это просто адские условия. Они в бетонных помещениях находятся, их раздевают практически догола, спят они на бетонном полу, вокруг них стоят 5-литровые баклажки с фекалиями, в которые они, собственно, должны ходить в туалет. Вот, там же, собственно, они, если у них рвота от этого возникает, то есть рвотный рефлекс, там же они и рвутся, да, ну, естественно, все это никто не убирает и так далее. И каждый там час-два часа их выводят на пытки. Вот. И, значит, целью данных пыток является заучивание показаний, которые они будут давать следователю. те же самые лица, которые применяют в отношении похищенных людей, содержащихся там пытки, те же самые люди заставляют их следовать. Собственно, я так понимаю, что не одно только наше обращение к следователю было направлено по этому поводу, но еще и другие обращения. Но всяческим образом мы сталкиваемся с препятствиями в проведении какой-то проверки, и, соответственно, тут речи не идет о возбуждении уголовного дела. Моему подзащитному, например, сейчас мне стало известно, что к нему два раза приходили оперативные сотрудники и угрожали расправой его семье. В это же самое время направляли оперативных сотрудников в Киргизию, к его семье, к его супруге, с целью, чтобы она написала письмо и попрощалась с Акрамом. Ну, то есть дополнительное оказание психологического давления. И, как мне кажется, вот поскольку мы подняли этот вопрос, да, и направили обращение в Генеральную прокуратуру, появился определенный страх. Я думаю, что это действующие оперативные сотрудники, что они будут все-таки их установят, потому что мой подзащитный может описать людей, которые применяли в отношении его пытки, поскольку те же самые люди, кстати, и приходят в следственный изолятор.
Спасибо, Ольга. Я помню, Леонид Развожаев тоже на суде узнал одного из тех, кто его похищал и пытал, но никаких последствий это не имело. Как вы считаете, будет ли на этот раз?
Тогда, знаете, надо честно и откровенно признать, что внутри государственного подразделения, которое проводит определенную политику государства, существуют за бюджетные средства при сведении начальства, безусловно.
С ведома,
с полного ведома и одобрения начальства. Существует подразделение а-ля гестапо, где вполне осознанно осуществляется издевательство, пытки и уничтожение людей. Если это так, то, по идее, надо руководство ФСБ отправлять немедленно в отставку, проводить громкое расследование, если государство хочет отмыться. Потому что эта тень бросает абсолютно на всех, начиная с президента России, который является самым выходцем из системы КГБ, ФСБ России. И если он допускает, что такое может быть в системе, то это означает, что он согласен с подобными методами.
Скажешь, либо он должен сейчас потребовать... Гуантанамо то же самое. Всегда найдутся какие-нибудь аргументы.
Гуантанамо, давайте все-таки мы не будем... я не одобряю методы Гуантанамо, но все-таки Гуантанамо – это нейтральная, это чужая территория. Это не граждане Соединенных Штатов Америки. Это все-таки граждане, которые совершали реальные террористические преступления. Они подозреваются в совершении преступлений. И там дела там не липовались, они там абсолютно реальные. И все-таки есть американское правосудие, которое абсолютно независимо.
Конституция есть американская.
Американская конституция, есть американское правосудие, которое по большому счету по барабану, какая политическая доктрина у того или иного президента. Да? Такого, чего не может быть, когда там президент трижды обращается к судьям и говорит, давайте мы дадим возможности на эвтаназию, а суд говорит, да нет, а мы такой возможности не дадим. Несмотря на то, что трижды президент Соединенных Штатов Америки обращается к судьям с такой нижайшей просьбой. Я посмотрел бы на судей, сколько они проработали бы в России, если бы обратился к ним президент с пожеланием, они бы его тут же не удовлетворили в течение 15 секунд. Поэтому совершенно очевидно, что там другая система. Не одобряю, еще раз подчеркиваю, действия. Любые действия незаконные, неконституционные. Я считаю, что это от бессилия и непрофессионализма. Но если это происходит... Если это не вызывает отторжение у руководства политической страны, у руководства Федеральной службы безопасности, которая должна показывать образцы защиты Конституции, она же у нас, ФСБ отвечает за защиту конституционного строя и Конституции России, вместе с гарантом Конституции, президентом России. Какая же это Конституция? Это же наши граждане, это не какие-то граждане, привезенные там откуда-то. Это наши граждане, которые попадают под этот каток, если действительно это все существует. Что же такая страна, которая воссоздала худшие образцы СС прямо у себя под нос, прямо вот в столице. И при этом, еще раз говорю, что лицемерие двуличие. Страна подписывает соглашение там, о запрете пыток. страна подписывает соглашение о соблюдении прав там и свобод. Страна подписывает конвенцию о содержании заключенных. Страна подписывает приоритет международного права и вступает в Совет Европы, в международные судебные и прочие инстанции. И в это время, значит, мы имеем средневековые казематы. Может быть, там четвертуют еще? Или, может быть, там стравливают медведем, как это делали при Иване Грозном? Или, может быть, еще что-то? Давайте разберемся вообще, в каком государстве мы живем. Государство, в котором действует СС, 75 лет спустя окончания войны. Вот этот вопрос, который хотелось бы, чтобы все-таки на него политическое руководство страны всему миру, а теперь это международный уже скандал, мы видим, что уже внимание международных СМИ к этому приковано к этому факту, значит, чтобы был ответ всему миру, что мы за страна.
Ольге вопрос. Ольга, говорят, что сейчас можно зафиксировать, например, пытку электротоком и потом на этой основе предъявлять претензии. Как вы считаете, это реально вообще или это какая-то такая химера?
Знаете, это очень хороший вопрос и очень актуальный в нашем случае. С этим вопросом мы столкнулись впервые в Крыму, где также к задержанным лицам, прежде чем доставить их к следователю, применяются пытки. Например, к одному из моих подзащитных Панову, который обвиняется в совершении диверсии на территории Республики Крым. Значит, что происходит здесь? Мы, пользуясь всеми нашими правами, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, пытаемся зафиксировать все телесные повреждения, в том числе пытки током. Значит, одних действительно от пыток током у некоторых остаются, значит, ожоги, либо, значит, почернение, происходит почернение ногтевых пластин. Но дело все в том, что некоторых пытают более профессионально. Для этого они обматывают мокрыми тряпками руки и ноги, куда они уже подсоединяют зажимами с проводами к электротоку. Вот, значит, чтобы это зафиксировать, соответственно, мы, во-первых, когда обращаемся с заявлением привлечения к уголовной ответственности за пытки, это я так кратко скажу, Следственный комитет, мы, опять же, просим освидетельствовать подзащитного и так далее. Вот. Также параллельно мы обращаемся к ходатайству следователя о разрешении, значит, о разрешении посетить подзащитного врачом. Но мы каждый раз сталкиваемся с одним и тем же, нам во всем отказывают. То есть сами они освидетельствование подзащитных не проводят в рамках проверки, ссылаясь на то, что они были освидетельствованы там в следственных изоляторах, где на все телесные повреждения закрываются глаза. И, собственно, нам препятствуют в этом. Поэтому мы их фиксируем самостоятельно и вносим протокол опроса, когда опрашиваем своих подзащитных. Это единственное, что мы можем сделать, где-то как-то зафиксировать данные телесные повреждения. Соответственно, фото-видеофиксацию мы тоже не можем провести, к сожалению, потому что, ну, принести оборудование в следственный изолятор также не представляется возможным, а на следственных действиях, если подзащитный выводится, следователь запрещает это делать. Вот такой замкнутый круг получается.
Спасибо. Геннадий Владимирович, как вы считаете, пригодился опыт Эльдара Дадина, который вот своим мужеством заставил страну признать, что избивают заключенных и пытают их уже в местах заключения?
Ну, не только Эльдар Дадин, хотя мы отдаем должное его мужеству, но вы вспомните, что и раньше еще были Пусси Райт, которая, по-моему, Мария Алехина, она, оказавшись там в колонии, подняла там, по сути дела, бунт впервые, по-моему, в какой-то саратовской, что ли, колонии.
Ну да, там есть, мы их заставляли перерабатывать.
Есть Мохнаткин, который решил, наверное, лучше умереть, чем сдаться. Есть еще другие, которые показывают своим примером, что из себя представляет сегодняшняя российская система, которая является наследницей ГУЛАГа. Но она как была ГУЛАГом, так в значительной степени ей, по крайней мере, по менталитету и методам осталась. Политическая власть государства поощряет подобную ситуацию. Я абсолютно не верю в то, что если бы была воля, политическое желание сделать наши тюрьмы нормальными, адекватными с точки зрения минимальных тех прав и обязанностей, свобод, которые есть у заключенных, это все было бы сделано. Ведь дело в том, что сегодня избиение, пытки, травля, расправы является широко распространенной практикой. Причем администрация тюрем привлекает для расправ, для запугивания, для избиений, пыток тех же самых заключенных, которым скрывают глаза на их все эти жестокости, фокусы. Не всегда сами тюремщики являются палачами.
В смысле, секция этого правопорядка, как по-старому она называлась. Секция правопорядка.
Секция правопорядка, да. Там подбирают людей совершенно без моральных нравственных принципов, без милосердия, без какого-либо внутреннего. И они, так сказать, я думаю, что это больные люди, страдающие психической неполноценностью.
Садисты,
по сути дела. Я вот смотрел музеи пыток за рубежом, еще инквизиционных. Я пришел к одному выводу, что это люди психически были с серьезными отклонениями, может быть, даже больными. И я вот не понимаю тогда, кто в ФСБ работает. Вот если там такие палачи вдруг существуют, и которые вот делают то, что сейчас говорит адвокат, то кто же там вообще вот в этом подразделении работает? Что это за люди? Это люди, которые, по сути дела, должны были предстать по своим деяниям вот перед тем Нюрнбергским процессом. Потому что они делали ровно то, что делали фашисты с людьми. И мы это видели, даже, по-моему, фашистским главарям было плохо на процессе, когда им показывали кадры из пыток в концлагерях, вообще, что сделали с людьми, как там над ними издевали, как их убивали и так далее. И я думаю, что если у нас есть совесть у наших политиков, у тех правящих, которые сегодня сидят там в Кремле и так далее, они просто обязаны провести расследование публичное, и либо опровергнуть это доказательно, либо признать. Но в любом случае совершенно очевидно, что наша власть не терпит никакого контроля. Она, по сути дела, ликвидировала даже тот маломальски существующий контроль. Я помню на Комитете безопасности, как я выступал против того, чтобы, значит, прошла поправка, запрещающая использовать фото- и видеотехнику. Я тогда говорил, что это будет использовано для того, чтобы сокрыть следы издевательств, там, нарушений прав, избиений, синяков и прочее, прочее. Я помню, как принималась поправка к закону об общественном контроле, который, по сути дела, превращал общественный контроль в фикцию, когда там нужно было смиренно 3 дня ждать разрешения на вхождение там в это заведение, чтобы там смыли следы крови, так сказать, там фекалии и так далее и тому подобное. Убрали вот эти наручники, прикованные к стенам и прочим. То есть совершенно очевидно, это не действие отдельных исполнителей, как это называется, исполнителя. Ну, когда делают это не инициатива исполнителя.
Экзекутора,
да. Это, потому что есть другой термин юридический. Я вопрос сейчас выскочил из головы. Это совершенно осознанные действия политической власти. Вот самое страшное и самое плохое, что это осознанное действие политической власти, которое, первое, запрещает какой-либо любой общественный, гражданский, парламентский, реальный, объективный контроль, который дает неограниченные полномочия, который поощряет расстрелы, убийства, преследования, аресты, незаконные дела, выдуманные, высосанные из пальца доказательства и так далее. Вот почему, вот я говорил, что пытки – это результат непрофессионализма. Это результат непрофессионализма. Почему? Как в 1937 году ничего не надо было доказывать, да? Побили, человек признал, тут же признание царицы доказательств, мы его в лагере либо расстреляли. Так и сегодня. Если вы можете доказать преступление, вы его докажете. Методами легального, нормального следствия, оперативной работы, там, техническими способами, агентурным проникновением. Если у вас этого ничего нет, под пытками человек любой себя говорит. Любой признается в чем угодно. И это говорит не о том, что вы преступника поймали, а это говорит о том, что вы липуете дело. Вы не можете добыть доказательства, вы их вышибаете, вы их фальсифицируете. По сути дела, и следователей нужно заодно, как говорится, место брать по-серьезному. Потому что следователь не может не понимать, каким образом выбиваются эти показания. И если следователь честный, нормальный, адекватный и профессиональный, он обязан рапорт написать начальству. Он обязан это сделать. Что эти показания под пытками, что это показания заученные. Любому опытному следователю разобраться в том, говорит человек правду или неправду, и заученные эти, так сказать, задолбленные эти формулировки, или на самом деле он говорит правду, это очень несложно, поверьте мне. Нормальный следователь расколет в момент любую ложь и фальшь. А здесь следователь не замечает, как говорится, бревна. в чужом глазу, да, в чужом соринку, в своем бревна не замечает. То есть как ему привозят человека избитого, измочального, так сказать, там, потухшим взглядом, сломленного полностью, готового говорить все, что угодно говорить, следователь не реагирует, прокурор не реагирует. То есть это сговор власти. Хорошо, допустим, какие-то там садисты, ФСБшники, предположим, они у нас есть. Но если бы были нормальные следователи, нормальные прокуроры, нормальные судьи, это бы ничего не прошло. Если бы у нас была нормальная политическая власть, тут же бы, так сказать, эти люди сидели за решеткой в ожидании своего уже приговора, за свои уголовные деяния. Но этого же нет. Это говорит о том, что больна вся система. Что система, по сути дела, рассматривает механизм репрессий как законное право сохранения своего политического господства. Вот что страшно. И поэтому, как они говорят, вот сейчас там в Питере опять борются с терроризмом, блокируют станции метро. Ну, вот это называется питерский тупик, да, вот я даже хотел статью, так, может, напишу, сегодня приду, заметочку. Мы не террористов ловим, а мы требуем от станции метро, чтобы они подготовились к террористической атаке. Ребят, нахрена у вас столько там народу, нахрена у вас столько денег, нахрена у вас столько полномочий, нахрена у вас столько почета и уважения, если вы ничего не можете. Если вы даже террориста показания убиваете под пытками, а вы не можете нормальную следственную работу провести. Если вы не можете агентуру внедрить, если вы не можете правильную технику поставить, если вы не можете закрепить улики на месте преступления, правильный осмотр места происшествия составить, вы ничего не умеете. К чему вас содержим? Для чего? Вы не с терроризмом боретесь. Вы крышуете, вы там еще чего-то делаете, вы какими-то коммерческими делами занимаетесь, вы не занимаетесь безопасностью государства, защитой вот этого конституционного строя, защитой конституции, защитой граждан от террористов. Вы занимаетесь своими делами, фальсифицируя дела, имитируя вашу активность. Но это же от непрофессионализма все идет. Все эти пытки и прочее. Но я понимаю, войну еще там некогда было. Ну, не было в войне нормального следствия. Ну, когда все боевые действия идут, там, поймали, да, там, к стенке подвели, либо тебя расстреляли, либо все расскажешь. Ну, условно говоря, там, ударили прикладом. Тут хоть как-то можно объяснить. Ну, здесь-то, что у нас там, война,
да у нас там на фронтах наступление. Пытали, у нас без всякой войны.
Это не профессионализм, это люди, не умеющие работать, это люди, не имеющие мозгов и способности вести агентурно-оперативную и оперативно-следственную работу. Вот и все.
Вопрос Ольги Динзе. Ольга, можно ли это квалифицировать как нарушение Европейской конвенции по правам человека и обращаться в Страсбургский суд? Вам слово.
Ну, тут не только нарушение Европейской конвенции по правам человека. Тут очень много пунктов, во-первых, Европейской конвенции нарушено. А у нас еще есть и свое законодательство, да. Нужно начинать, наверное, с указа президента Российской Федерации 2005 года, который, собственно, говорит о дополнительных гарантиях обеспечения прав, свобод и законных интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Вот. И, значит, с этого необходимо начинать. В том числе, там, я не знаю, статья 3 Европейской конвенции, потом федеральный закон о содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых. Мы, Конституция, что никто не должен, там, статья 21, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому обращению. Есть, на самом деле, очень много законов в нашей стране, которые, собственно, защищают права человека, а также права лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении преступлений. Но, к сожалению, они не работают. Да, действительно, единственная надежда остается на Европейский суд. Но, с другой стороны, да, суд европейский признает пытки, признает нарушение прав там, наших подзащитных. Но дальше что? А дальше ничего не меняется. Сколько уже решений было принято европейских судов, даже по пыткам. Но система-то не меняется. Какой-то другой необходим, мне кажется, подход к этому ко всему. Пока наверху кто-то не решит, что это все надо прекратить, и необходимо соблюдать права человека в нашей стране, поскольку мы граждане этой страны, и государство обязано соблюдать наши права, мы их выбираем. Пока этого не будет, никакой Европейский суд, к сожалению, нам в этом смысле не помощник.
Геннадий Владимирович, вот я помню, было время, когда как-то смягчились условия содержания в тюрьмах, перенаселенности не было. Да, сейчас опять
все пошло по новому кругу. А зачем? Дело в том, что наши власти закусили дела, Если раньше они пытались как-то встроиться в мировую систему, встречались, они пытались стать такими демократичными, прогрессивными, гуманными, то сейчас...
В Совет Европы мы входим.
Да, а сейчас нет необходимости. Международный суд, да плевать, мы хотели на ваш международный суд, у нас свой конституционный суд. Чего свистнем, то решение принесут. У нас сегодня там... То, что у нас там в России плохо выглядит, да, она и так плохо выглядит, что там, как говорится, пусть выглядит и ничего там, и мы этим не уроним честь и достоинство, потому что уже там нет ни чести, ни достоинства, к сожалению. Вот. То есть уже как бы такой вот пофигизм, а ладно, нам терять уже нечего. Вот. И все равно уже к нам такое отношение, оно уже не поменяется. И совершенно очевидно, что власть... Просто еще раз подчеркиваю, у нее еще в голове сидит следующее, что мы будем разбираться с народом методами силовых и полицейских репрессий. Ну что, просто так, что ли, Росгвардию создали? Да не просто так. Что там ее тренируют, разгонять народные волнения? Что просто так, что ли, законы каждый день принимают ужесточающие ситуации? Там закон по экстремизму, там широкая статья, так сказать, там три КамАЗа пролезет в одну статью. Вот, любого можно признать экстремистом. У нас этот блогер-то... Теперь у нас самый страшный террорист, который там покемонов в храме ловил, по-моему. Вот, ну, вот такого типа. И разрешение стрелять по толпе полиции, спецслужбам, больше трех не собираться. И запрет интернета и так далее и тому подобное. Уже, как бы, так сказать, вот они уже вот вошли в раж и уже не думают о том, как Россия выглядит на международной арене. А выглядит она крайне плохо. И такой международной изоляции, как... Сегодня не было никогда в истории нашего государства, поскольку, ну, не было там, может быть, большой такой разницы между царями и королями, вот, а всегда у нас какие-то были союзники, были враги, но и были союзники, сейчас только оппоненты и враги. Поэтому союзников уже нет, по-моему, даже в Казахстане и Беларуси. Ну и вообще, вот совершенно, вот адвокат говорит, кто-то Ольга говорит, что кто-то там вверху решит. Да никто там вверху ничего не решит. Ну, совершенно четко надо понимать, что власть... Сегодня суть доктрины власти – это коррупция, это обогащение. Обогащение не может происходить в условиях там, гласности, контроля, прозрачности, свободы СМИ, свободы выборов, свободы гражданских организаций, свободы гражданских объединений. То есть совершенно очевидно, нужно закрыться, нужно лишить общества контролировать власть, нужно лишить общества переизбрать эту власть, нужно найти структуры, механизмы, подавляющие любые народные выступления и попытки власть поменять и так далее. При этих условиях невозможно организовать контроль за местами там отбытия наказания. При этих, ну, наоборот, нужно запугивать в этих местах людей так, чтобы неповадно было им ходить на митинги, иначе мы вас посадим, а там вас с вами уголовники сделают все, что хотят, все, что мы хотим, или все, что мы их с вами сделать попросим. Совершенно очевидно, что это общая доктрина власти – закрыться от любой формы контроля, чтобы безнаказанно воровать. Поэтому это, как говорится, побочный продукт. А уж тем более у нас отношение такое. Еще ничего не доказали, еще ничего не нашли, но уже объявили кого-то там экстремистом. А экстремист – это равно террорист. А террорист – это нелюдь. Его там и гражданство надо лишать, и прочее. Еще ничего не доказано. И как мы знаем, что многие, ну, многие действительно наказания убиваются, так сказать, там плетками и прочим, так сказать, током и так далее. И вот когда мы перестаем уважать права человека, любого человека, когда мы делим на людей и нелюдей, а у нас в нелюди попадает большое количество людей, теряется всякий смысл законности, теряется всякий какой-то маломальски приличный имидж страны, теряется, и уже власть не хочет делать каких-либо усилий, чтобы казаться цивилизованной на Западе. А зачем? Вот мы своей медвежьей, вот этой вот озлобленной, как это правильно сказать, мордой, наверное, пугаем Запад и хохочем, мы очень довольны, что нас, ну да, уважать нас уже не будут, так пусть хоть боятся. И вот это вот озлобленный медведь, там размахивая ядерной дубиной, там сотрясая информационное пространство какими-то новыми там видами вооружения, размещения и так далее. И вот он там, этот медведь, теперь говорит, а что меня не любит, а что меня не любит-то? А как же любить такого хищника, распоясавшего наглого, так сказать, который никаких правил не соблюдает, извините, пришел куда-нибудь там в гости кому-нибудь и прям в общем зале наложил кучу. Вот, поэтому совершенно очевидно, что при нынешней власти ситуация будет только ухудшаться. Что вопрос идет не только о изменении системы внутри ФСИН, внутри там полиции, ФСБ. Речь идет о том, что нужно менять власть и нужно менять систему власти, при которой власть окажется подконтрольной народу, при котором власть окажется разделена на исполнительную, законодательную и судебную, при котором судебная власть получит независимость, при котором будет жесточайший контроль СМИ, при котором власть можно будет переизбрать на выборах. В 2018 году выборы президента Путина. Вы знаете об этом?
Знаю,
в 2018 году выборы президента Путина.
Меньше года.
Вот больше унижения, позора, стыдобища придумать сложно. Потому что президент, который уже, по-моему, какой срок? Третий, четвертый, собирается пойти на четвертый срок.
Если Медведева туда же записать, то уже пятый.
Подождите. С 2000 года. Ну, по крайней мере, уже 18 лет. Вот. Если по 4 посчитать, как раньше было в Конституции, то уже 4,5. Если, так сказать, там по нынешним 6 лет, ну да, пятый срок, наверное. Поэтому о чем говорить? В стране, в которой монополизирована власть, в которой власть является единственным и главным это источником криминального обогащения. Если свои люди криминального содержания управляют страной, все эти там наши... Ну, не все, но многие там, и министры, и губернаторы, и мэры, мы видим, то одного, то второго сажают для страски. Сажают не потому, что борются с коррупцией, а чтобы не место знал, чтобы страх был. Да? Там разобрались с одним олигархом, а все остальные хвосты поприжали. Разобрались с одним губернатором, все остальные там челом бьют и коробки носят в Кремль с известным, так сказать, содержанием. Содержимым. Вот поэтому совершенно очевидно, что эта власть не способна ситуацию исправить. Не будет никакого политического решения. Не прозреет никто там вдруг. Не появится совесть там, не появятся какие-то другие предложения. Все, власть себя исчерпала. Вот эта вертикаль власти полностью себя исчерпала. Сейчас вот там ищут, я вот читаю там, найдите Путину, так сказать, там имидж, что он может предложить в будущем. Ничего он не может предложить. Он может только вот этот капитал, который сформировался, я имею в виду политический, какой-то еще, вот проедать, пока он не рухнет. И все. Ничего они предложить не могут, и ничего не будет. И поэтому адвокат не надо на это надеяться. Надо бороться. Любая борьба подтачивает власть, любая борьба ускоряет ее уход. По-любому. Там не важно даже, оппозиция сыграет свою роль, международная изоляция сыграет свою роль, или, скорее всего, сыграет свою роль внутренняя деградация власти, которая происходит. Там ужас, что творится. Там система управления дебил на дебиле, дебилом погоняет. Они вообще ноль с точки зрения профессиональности. Там кадровая чехарда, там полная безответственность за принятые решения, там абсолютно случайные кадры, там абсолютно порочные принципы, которые люди при получении должности. Эта система не может долго существовать. Я еще в 80-е годы, будучи сотрудником КГБ, и видя изнутри систему КПСС, говорил, что да, все, власть себя и жила. Она рухнет. И там не люди, которые вышли там в Москве на улице, ее прогнали. Она настолько сама себя подточила изнутри, что любой ветерок, она рухнула. И эта власть идет по такому же пути. Только она наглее. Она более криминальна. Она более бесцеремонна. Она менее моральна. Она не связана никакими ни идейными, там, ни никакими иными ограничениями. И принцип «воруй больше, прячь дальше» доминирует, а надо тогда закрываться от любой формы контроля. ФСИН – это тоже государственное ведомство. ФСБ – это государственное ведомство. Полиция – это государственное ведомство. Суд – это государственное ведомство. Всю эту систему надо закрыть от контроля. Тогда можно воровать безнаказанно. Тогда можно с разрешения суверена воровать там столько, сколько тебе положено по должности. У них там тоже такая своя градация есть. Этот ворует не по должности. Я слышал от одного очень крупного.
Не по чину берет.
Не по чину берет. А, эксцесс-исполнитель, вспомнил. Эксцесс-исполнитель – это когда исполнитель что-то делает не то, что вообще хочет система. Вот в данном случае нет никакого эксцесс-исполнителя. Это осознанное ужесточение, направленное на запугивание народа со стороны политической власти, не желающей с этой властью, как с источником растущего богатства, расставаться. Вот суть происходящих явлений.
Ольга, а хотел узнать, есть какая-то специфика в содержании политических заключенных? Может, у них какая-то или опираясь на уголовников, их тоже мордуют в тюрьмах? Вам слово.
Да, ну, во-первых, хотелось бы сказать в защиту адвокатов, что адвокаты ни на что уже давно не надеются, адвокаты борются. Если бы мы не боролись, наверное, сегодня бы у нас не было данной темы для разговора. Это первый момент. Что касается специфики содержания. А специфика содержания, кто заказывает, собственно, музыку, тот ее и танцует. Если будет установка, что лицо осужденное по преступлениям там, террористической, экстремистской направленности, по политическим статьям другим, то же самое, вот, как Дадин по 212 прим. 1, если есть установка делать их жизнь на зоне невыносимой, так это и будет. Другой вопрос, что кто-то это терпит, а кто-то борется с этим и пытается с помощью СМИ обратить внимание на весь этот беспредел. Это да. Но действительно особое отношение возникает только к тем, в том числе политическим заключенным, по которым дали указания. Те же самые указания поступали и по Олегу Сенцову, который отбывает 20 лет лишения свободы, и по другим достаточно известным заключенным. Да, такая установка есть об особых содержаниях. А что касается вот даже сейчас Иван Непомнящих, да, который нам всем известен по болотному делу.
Yeah.
Там очень интересная ситуация. Значит, мы уже неоднократно направляли в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Мы сталкиваемся с препятствиями суда в принятии к рассмотрению данного ходатайства всяческими способами незаконными. Дошло даже до подделки документа моего ходатайства, которое я направляла в суд. Это первый момент. Второй момент. Ивана, чтобы не отпускать, с того момента, как мы обратились с ходатайством об условно-досрочном освобождении, его условия содержания стали действительно невыносимыми. Поэтому, да, это существует, да.
Я хочу дополнить, да, наверное... Особую, конечно, ненависть вызывают политзаключенные у власти, поскольку у них они видят главную угрозу, ну, по крайней мере, на сегодня.
Хотя за это и сидят. За это и сидят политические.
Ну да, конечно. Но здесь какой элемент важен? Если это лицо, скажем так, раскручено в пиар-отношении, если оно известно, если случай резонансный, уголовное дело резонансное, то, конечно, стараются как бы обходить политзаключенных, ну, типа, посадили. Вот, а если люди вот не популярны, неизвестны, случай может быть такой рядовой, тут могут и нагадить очень сильно. Поэтому вот, например, я понимаю, так сказать, врагов, что Немцова проще было убить, потому что даже его 15-суточное заключение, когда его взяли с Триумфальной площади, оно вызвало широчайший резонанс, в том числе во всем мире. Вот 15 суток ареста, которым был подвергнут Борис Немцов несколько лет назад, оно очень было дало широкий резонанс.
9-й год.
Да, да, 9-й год, ночь, да, совершенно верно. И вот, как бы так сказать, наверное, там уже мы поняли, что перегнули палку. Ну, вице-премьер, губернатор, человек, который руководил
фракцией. Конечно, ему даже во время судебного заседания стул не дали.
Да, ну, то есть, вот это вот... Вообще, конечно, система мстительная, мелочная, злобная. Я, к сожалению, это неоднократно с этим сталкивался. И вот, к сожалению, это, да, действительно это так. Но в то же время вот они стараются раскрученных политических особо сильно не трогать. И они боятся огласки, они боятся скандалов, они боятся вот такого шума. То есть, ну, вообще вся нечисть боится света, да? И вот почему тут же Путин, допустим, там и его окружение, они боятся контроля за власть, потому что тогда этот свет вычистит нечисть в органах, в СИН там и так далее. То есть тогда будет понятно, кто есть кто, когда будет объективный контроль. Не вот тот, который там, ну, вы там ребятам не нарисуете, что там все хорошо, и комиссия пошла, так сказать, с задачей сокрыть все факты и сказать, что все замечательно, все хорошо, ничего не подтвердилось, ничего не нашли. Вот прокурор, вот вам еще кто-то. А они боятся объективного контроля, потому что это рано или поздно ударит по их материальным интересам.
Ольга, есть какие-то рычаги сопротивления этому беспределу, как вы считаете?
Вы имеете в виду в тюрьмах?
Или в тюрьмах, или еще на этапе следствия.
Ну, рычаги законные, это всегда есть сопротивление, но я так понимаю, что в основном это все сопротивление на бумаге и заканчивается. На каждое действие мы получаем противодействие системы, которая при помощи судов добивается тех результатов, которые им интересны. СТЕЛС выполняет определенную поставленную установку. Кому и зачем нужна эта установка, ну вот мне непонятно. В том числе, вот я сейчас говорю даже о том же Иване Непомнище, да, действительно. Ну а почему Болотников не отпускать по УДО? Но зачем это, кому это нужно? Ну отсидел человек свой срок, имеет законное право выйти по условно-досрочному освобождению. Зачем препятствовать? Зачем им досиживать, там ему осталось там буквально 4 месяца досидеть? Зачем досиживать от звонка до звонка, я не знаю. Почему в этом суд потворствует? Ну, это понятно, все дорожат своим местом работы. Никто не хочет досрочно лишиться своей должности без права на пенсию. С судьями здесь все понятно. Системные люди, система их ломает, какие-то человеческие качества остаются где-то за пределами их должности. И, собственно, ну, очень сложно бороться, очень сложно бороться. Но надо продолжать, останавливаться ни в коем случае нельзя. Потому что если мы не будем доказывать нарушение прав граждан, в том числе в местах лишения свободы, то ситуация будет ухудшаться, и вообще начнется полный беспредел повсеместно. Не единично, а повсеместно.
Да, мы всегда напоминаем о судьбе Сергея Удальцова, который давно имел право на условно-досрочное освобождение.
Ну и Ходорковский имел право на УДО. И Удальцов имел право на УДО, и многие другие имели право на УДО. Но власть показывает, что мы вам, может быть, там назначили, ну, за исключением Ходорковского, относительно небольшие сроки, но будете их сидеть от звонка до звонка.
Или Пичугин, который пожизненно.
Или Пичугин, да. Но я хочу, знаете, что добавить. Вот я, когда ездил в Чечню на процесс, который был над Русланом Кутаевым, это правозащитник, это политик, гражданский активист, которого там сфальсифицировали дело и отдали там 4 с чем-то года. Я был на этом судебном фарсе, который называется там судебным процессом, ну, как и везде у нас. В Чечне это особый случай. Вот, еще хуже, чем у нас, по крайней мере, тогда было. И когда я там был, я там со многими встречался, и с правозащитниками, и силовиками, со всеми встречался, кто пожелал со мной встретиться. И мне вот рассказали о том, что в Чечне есть такие вот оперативные тюрьмы, тюрьмы для оперсостава. Не для оперсостава, а тюрьмы, которые до тюрьмы, до задержания, до следствия используют различные оперативные подразделения чеченских там полицейских, спецслужб. Кстати говоря, к моему удивлению, система ФСИН в Чечне, вот тот момент, когда я там был, была одна из лучших, где соблюдались права человека, как это ни странно, и конституционные нормы, и закон. Вот. Но, тем не менее, существовала система, при которых до суд тюрьмы людей бросали в эти зинданы, держали годами, иногда эти люди там погибали, умирали. Мне достаточно много рассказали случаев про то, что там происходило и происходит за пределами Конституции и закона. И я тогда, когда приехал, сказал, ну, пока у нас еще, вот, знаете, вот слава богу, что в России этого вроде бы пока нет. А сейчас мы уже вплотную подошли к тому, что вся Россия превращается в одну большую Чечню, где абсолютно никакие нормы права не действуют. Есть там неписанные законы, есть устные указания. И вот я еще хочу внимание радиослушателей обратить на следующий факт. Знаете, вот человека ведь осуждает не следователь или даже не судья. Работает целая система. Работает следственный изолятор, работает следователь, работают оперативные сотрудники, которые там оперативно сопровождают. Обычно там по политическим делам это делает ФСБ. Работает прокурор, который обязан выявлять фальшь, если она есть в исполнении закона, и защищать, чтобы закон России действовал одинаково везде, и чтобы он действовал. Ведь закрывают глаза. А потом дальше идет фарсовый судебный процесс, где судью там наклоняют и говорят, либо ты вылетишь с работы, либо ты сделаешь то, что нужно сделать. И понятно, он идет на подлог, совершает преступление, выносит фейковые приговоры, чтобы лишь самому уцелеть. То есть работает система, каток работает, который уничтожает достоинство, права и свободы граждан России. И это не единичный случай, это не эксцесс исполнителя, это не отдельные ведомства, это не отдельные подразделения, это не отдельные какие-то группы людей. Это система государственная. Государственная система, созданная политическим руководством страны, она в значительной степени, подчеркиваю, не вся, конечно, но она в значительной степени преступна. Вот что страшно. Что мы живем в стране, в которой государство в значительной степени является преступным по отношению к своим собственным гражданам. И это сегодня совершенно очевидный факт. Вот что страшно.
Вы согласны, Ольга, что главный преступник в России это государство?
Я не буду говорить там с политической точки зрения. Вообще о политике не хотелось бы говорить, поскольку я адвокат, и как-то у нас не очень лояльно наша адвокатская палата к этому относится. Вот. Что касается вообще, в принципе, какого-то лояльного отношения ко всему произволу, да не то, что лояльно, это все преступный произвол, на мой взгляд. Вот судя-то, на самом деле, был процесс над судьей Новиковым, да? Вот всем, наверное, известный процесс. Это сочинский судья, который, собственно, подозревался, обвинялся впоследствии и в отношении него, и даже было подсудимо, но в отношении него было прекращено дело по срокам давности. Вот он, кстати говоря, как мне стало известно из определенных источников, каждые там два часа, каждое следственное действие, на каждое следственное действие, на каждый чих следователя писал жалобы. Этих жалоб было на несколько томов. И вот когда эти вот судьи, да, судьи и те же самые правоохранительные органы, которые сами сталкиваются с системой, в которой они работали, они пытаются с ней всячески бороться. И когда у них не получается, они очень злятся и не понимают, почему у них не получается это, с чем это связано. И вот, честно говоря, очень хочется даже, я могу сказать, мне безумно хочется, чтобы все эти судьи и вся эта система гнилая, которая сама незаконно осуждала людей и привлекала их к уголовной ответственности, чтобы они сами побывали в этой шкуре. Только так можно людей лечить и учить, и даже, наверное, лечить от всего этого произвола, да. К сожалению, по-другому никак.
А я вот против, чтобы палачей подвергать пыткам, беззаконию и так далее. Я вот против. Я считаю, что когда будет меняться власть,
замкнутый круг.
Вот новая власть, я надеюсь, что она придет и будет совершенно другой, она должна действовать в строгом соответствии с законом, в строгом соответствии с канонами российского права и вообще международного права. И если новая власть опустится до тех методов, до тех способов, которая опустилась, к сожалению, нынешняя власть, она ничем не будет отличаться от сегодняшней. И, по сути дела, мы будем ходить по замкнутому порочному кругу, пока Россия не развалится. Поэтому я категорически против наказания даже палачей и их же методами. Я считаю, что как раз это абсолютно неправильно.
Спасибо,
а вообще, вообще речь, конечно, идет об изменении системы власти государства. Если мы ее не изменим, мы, к сожалению, можем каждую неделю делать подобную передачу, и случай будет один ужаснее другого.
Да, но мы будем, может быть, пореже, но обязательно делать, потому что масса остается политзаключенных в России, и мы про каждого обязательно всегда напоминаем и рассказываем. А на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, и также программа «Андрей Трухан», продюсеры Марк Шильман и Олег Львов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».